Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Этот час нашего вещания полностью посвящен теме Святой горы Афон. Мы встречаемся с известным писателем, публицистом, многолетним паломником на Святую гору Афон Юрием Юрьевичем Воробьевским. Мы поговорим о нашем тысячелетнем присутствии на Афоне, об отношении греков к православным собратьям-монахам, о том, как сегодня на Афоне сосуществует церковная политика и дух истинного монашеского молитвенного делания. От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Прослушайте наше объявление. Дорогие радиослушатели, если вы или ваши близкие желаете обвенчаться, в церковной лавке Сретения найдете широкий выбор колец с венчальной молитвой. Есть все размеры венчальной иконы и свечи. Адрес магазина Большая Лубянка, 17, Сретенский монастырь. Работает с 9 до 20 часов. Интернет-магазин сретение.ру. Каждому покупателю подарок. Дорогие братья и сестры, в храме Живоначальной Троицы на Грязях у Покровских ворот проводится цикл благотворительных встреч под названием «Соединяя время» в поддержку восстановления храма. Уникальность этих встреч заключается в том, что в них принимают участие исключительно мастера искусств. 26 июня гостем очередной благотворительной встречи будет Центральный пограничный ансамбль ФСБ России. Концерт посвящается 120-й годовщине образования особого хора военной музыки в отдельном корпусе пограничной стражи Российской империи. Все собранные средства пойдут на восстановление купола и колокольни. Концерт состоится в воскресенье 26 июня в 14 часов по адресу Москва, Покровка, 13.
В эфире радиостанция «Радонеж».
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. В нашей студии сегодня наш постоянный автор Юрий Юрьевич Воробьевский, любимый многими нашими радиослушателями. И тема, которую я предложил Юрию Юрьевичу для обсуждения, тоже касается, наверное, каждого из православных. Это любимейшая и, я бы сказал, благодатная тема для мыслей, воспоминаний и различных переживаний. Мы будем говорить о Святой горе Афон, о значении афонской традиции для православных, о том, чем всегда русские люди жили. Хотя и не побывав на Афоне, они представляли себе и афонские монастыри, и афонскую молитву, и афонских монахов, как некую гору спасения, о которой прекровенно говорит Священное Писание, живописуя прообразовательно Пресвятую Богородицу. Но так и получилось, что удел Божией Матери – это и есть Святая гора Афон, та гора, которая, наверное, до конца дней будет хранить истинное православие в нашем сегодняшнем обезумевшем мире. Почему мы сегодня посвятили эту передачу Афону? Наверное, многим понятно, совсем недавно состоялся, на мой взгляд, очень значительный визит наших двух выдающихся лидеров и церковного, и государственного, президента Путина и святейшего патриарха Кирилла на Святую гору Афон. Состоялось посещение, и молебен прошел, где президент стоял в стасидии императоров византийских. Многие политические комментаторы и вообще журналисты по-разному обыгрывали эту тему. Юрий Юрьевич, вы неоднократно бывали на Святой горе, и мне бы хотелось услышать ваш комментарий к этому событию и к тому вообще, как по-разному, даже на Афоне, сегодня интерпретируются события современной, в том числе и политической жизни.
Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, конечно, повод грандиозный. Тысячи лет, даже трудно себе представить этот период. Слава Богу, что Афон в центре внимания сейчас не только нашей церковной власти, но и государственной власти. Ну, так даже говорят, что существует такой афонский путинский клуб, то есть многие крупные руководители из путинской команды, как говорят, постоянные паломники на Афон, некоторых из них я знаю, и с некоторыми из них пересекался на Святой Горе. Трудно себе было представить еще какое-то количество лет назад, что вот руководитель нашего государства отправился на какой-то там Афон. Ну вот какой-то там Афон, так, конечно, может сказать, ну, какой-то обыватель, может быть, хотя на самом деле значение Афона, можно сказать, для русской цивилизации колоссально. Вот это тысячи лет. Наверное, все-таки для справки надо обратиться к этой истории и объяснить, почему тысячи лет. Ну, как у нас принято в нашей историографии, это тысячи лет первого упоминания, потому что в 1016 году была подписана одна бумага, которая хранится до сих пор в архивах Афонской лавры, и среди подписей игуменов различных обителей стоит и подпись игумена Герасима, игумена обители Россов. Вот, понятно, что в это время обитель уже существовала. Вот, мы можем выстраивать версии, когда она была создана. Лично я склоняюсь к тому, что это своего рода дар России, русским, русской цивилизации, той самой царевны Анны, которая стала женой, супругой нашего равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси.
Юрий Юрьевич, мы говорим, имея в виду обитель святого Пантелеймона, да?
Нет, мы имеем в виду обитель, который сейчас называется среди русских Ксилургу. Вот такая любопытная вещь. Русские называют ее Ксилургу по-гречески, а сами греки уже забыли это старинное название, и как раз грекам, если ты ищешь эту обитель, надо сказать «Богородица». Вот, кстати, русский язык, он многими словами вошел в афонский обиход, не только афонский, но и греческий, в том числе есть всем понятно слово геронта, кто интересуется Афоном Греции, старец. Но есть и просто слово старец, скажи греку старец, он понимает, о чем речь. Так вот это обитель, которая уже вскоре после своего создания, судя по документам, имела статус царской обители. Даже в одном из документов она называется «Лавра». В общем-то, небольшая обитель, не греческая. Тем не менее, вот это особый статус, который, кстати, позволял обители, минуя прота, протата, обращаться прямо к императору. Это, конечно, говорит о том, что и происхождение этой обители царское. Я вот вспоминаю, когда впервые еще в 90-е годы оказался в этой обители, она была такая, знаете, заросшая какими-то джунглями, лианами, зарослями ежевики. Вот только небольшой пятачок, дворик в центре обители, значит, какие-то помещения, заваленные каким-то хламом, прямо скажем, старенький скитоначальник, ныне уже покойный, отец Иаков. И вот он меня заводит в храм Успения Божией Матери, открывает для меня царские врата, чтобы я видел, наклоняется к престолу, поднимает вот это парчевое покрывало и говорит: «Смотри, здесь, в основании обители, заложен камень, которому тысячи лет. Это древнейший действующий русский храм в мире». Потрясает. Древнейший. Ну да, десятинная церковь в Киеве на несколько лет старше, но от нее один фундамент остался. А этот храм, конечно, перестраивался, конечно, видоизменялся каким-то образом, но тем не менее эта святыня сохранялась. И, в свою очередь, во образ этого храма, Успенского храма, по всей Руси, во Владимире, в Чернигове, в Москве строились успенские храмы, как бы вот говоря о том, что есть Святая Гора с успенским русским храмом, а есть создающаяся молитвами людей, трудами духовными Святая Русь. Вот эта связь удивительна. И, конечно, с этой обителью связана духовная биография основателя нашего монашества Антония Киево-Печерского. Вот сразу поясню для любителей Афона. а кто не знает, наверное, тем более будет интересно, что вообще-то существует версия, будто бы святой Антоний подвязался на Афоне, куда он пришел в 1000 году, по всем нашим источникам, примерно в 1000 году, что он подвязался в греческом монастыре Исфигмен, где он получил постриг, и существует на таком живописном холме до сих пор пещера и храм Антония. И вот эта версия, когда начинаешь, значит, докапываться, почему именно греки, почему именно в греческом монастыре все это происходило, как говорят некоторые, а не в нашей обители, впервые эта версия появилась всего-навсего в середине XIX века, когда готовился визит, опять-таки визит, вы знаете, что визиты вызывают особый интерес, готовился визит на фон великого князя Константина Константиновича. Греки, ну, прямо скажем, есть такая же особенность, которая отражена даже в нашей летописи. Греки, конечно, лукавы суть, они, чтобы привлечь внимание столь высокой особы к своей обители, ну, а за этим следуют пожертвования, все афонские ризницы, все афонские храмы полны драгоценных вещей, реликвий, святынь, которые пожертвовали наши цари за века.
Я сейчас вас вот прерву, здесь как раз это всегда очень важно и интересно слушателям. Они ведь не подверглись, так сказать, такому оскверняющему разорению, как во время революции наши храмы. Все эти святыни целы до сих пор?
Вот вы знаете, турецкая ига. Конечно, были, прямо скажем, неприятные эксцессы. Был случай, когда в одну из икон Великой Лаври турецкий солдат выстрелил. Пуля, ну, так сказать, отрикошетила так, что убила самого стрелявшего. Вот многократно были наверняка такие вот попытки осквернить святыни, но они все заканчивались настолько показательным образом, что в конечном итоге даже существует фирман турецкого султана, который называет вот эту территорию, особой территории, где люди возносят молитвы Богу. В общем, была некая такая вот защита, и было некое такое понимание того, что это святыня, потому что, ну, понятно, мусульмане, но ведь религиозное чувство, оно как раз не атрофировано у таких верующих людей. Вот они понимали, что здесь некая великая святыня. В общем, происходила масса загадочных событий, и в итоге практически ни одна из обителей не оказалась разграбленной турками. Грабили кто угодно, итальянские пираты, латинское нашествие было, там прихватывали, естественно, с собой во времена заключения унии, времена Михаила Палеолога VIII. Кто только, конечно, там не погрел свои руки, но, тем не менее, все-таки основные сокровища остались, и, конечно, за века турецкого ига могли бы просто подчистую, казалось бы, вынести оттуда все, но нет, вот этого не произошло. Покров Божьей Матери хранил эту землю и в те времена. Так вот, возвращаясь к обители Исфигмен, конечно, мы, когда начинаем анализировать, вот тот Антоний, о котором говорят греки, Исфигменский, он уже по датам тоже не совпадение, он уже пришел на Афон и был монахом, когда наш Антоний только родился. Вот, тем более вообще греки называют этого Антония греком. Мы знаем, что наш Антоний из Любича, с Черниговщины. Вот, его в миру звали Антипа.
Но все-таки вот. Антоний был.
Да, конечно, конечно. Это вполне конкретный человек. Вот мы почитаем выходца с Черниговщины, преподобного Антония, который в 1000 году впервые пришел на Афон, получил постриг, конечно же, в том самом скиту к селу Ругу, сейчас это скит нашего монастыря, и потом уже, значит, дважды приходил на Афон, возвращался снова в Киев, и который является вот основателем нашего монашества. И вот таких связей с Афоном у России огромное количество. Вот если так вот хронологически выстраивать, то получается, что, ну, например, там 13 век, святогорец отец Матфей приходит на современную территорию Западной Украины, основывает Почаевскую лавру, ныне уже лавру. Потом мы знаем Афонский устав Нила Сорского, который он принес сюда. Проходят века, на Афон отправляется в поисках старца, который мог бы научить молитве Паисий Величковский. Трудные времена, 18 век. И вот он здесь-то не мог нигде найти такого достойного учителя умного делания. Приходит на Афон, и что же? И там нет. Но ему Господь посылает такие источники, такие книги, что вот он переписывает, переводит их на русский язык, и в итоге таким образом получается свод тех книг на русском языке, которые мы называем «Добротолюбие». И здесь, вы знаете, вспоминается вот этот сюжет, когда апостол Павел, его везут на суд Кесаря в Рим, крушение судна, вот, и тем не менее все, даже те люди, которые хотели и предлагали убить апостола, и все спасаются на обломках этого корабля. Вот существует святоотеческое толкование этого сюжета, которое говорит о том, что в те времена, когда уже нет вот таких вот великих старцев, в те времена спасаться можно и на обломках апостольского корабля, то есть на тех писаниях, на тех сохранившихся текстах, которые у нас есть. Вот, конечно, заслуга в этом плане Паисия Величковского колоссального. Но если мы движемся еще ближе к нашим временам, то, конечно же, старец Силуан. И вот тоже, вы знаете, какая, как мне кажется, актуальность старца Силуана для нашего периода, когда люди волнуются, спорят о тех шагах, которые делает наше священноначалие. Вы понимаете, споры идут на самом деле очень острые. Это не какая-то группа маргиналов, недовольны чем-то. Так вот, у меня в этой связи возникает такая ассоциация. Когда были трагические события на фоне, связанные вот с тем, что называлось ересью славия, другие называли это имеборчеством. Вот это сложнейший богословский вопрос, кстати, который кончился действительно оскудением русского монашества на фоне, высылкой большого количества русских монахов в Россию. Греки были очень довольны, конечно же, такому ослаблению русского влияния на Святой Горе, потому что всегда существуют идеи эллинизации Святой Горы, и до сих пор они сильны. Так вот, но ведь эти все события происходили на глазах и при участии или нет старца Силуана, будущего святого. Вот он представился в 1938 году. А здесь 11-й, там 12-й, 13-й годы. Что он-то был? Как он себя вел, когда вот эти споры шли, очень горячие споры? Ну вот в архивах Андреевского скита, который был когда-то русским, ныне передан грекам, существует и сохранилась бумага, составленная имяславцами, где старец Силуан занесен в список монахов, хулящих имя Божие. То есть он не был в их партии, он не участвовал ни в каких партиях. Дело в том, что люди там с помощью буквально революционных методов агитации, споров, дискуссий, там били друг друга, вскакивали на столы, агитировали. Старец Силуан не участвовал в этом во всем.
И автоматически был зачислен в эту партию хулящих имен.
Да, Божьего. Потому что он не был в партии, вот в той партии. Он вообще не был ни в какой партии. Известен случай, когда два благочестивых монаха, которые вот так вот относились к имени Божьему, что, значит, считали неправым старца Силуана за то, что он молчит, они его с дубинками хотели убить просто. Старец Силуан был, конечно, богатырь. Вот он, наверное, мог бы и разбросать их, но он счел за лучшее убежать в лес.
Как это похоже на наше современное время, когда да. Тебя готовы убить за твою непартийность.
А так вот, вывод-то какой? Люди спорили о молитве, а старец Силуан молился. Вот в чем, мне кажется, актуальность для нашего момента. Я так вот смотрю иной раз, вот те люди, которые там как-то вот политизируют события, вот кого-то осуждают, рассуждают. Ведь часто эти люди совершенно не церковные.
Юрий Ильич, ну, к вопросу об имяславии. Все-таки, мне кажется, точки окончательно здесь не поставлены. Понятно, что это было дьявольское такое искушение, наверное,
ой,
на
да,
самом
знаете,
святом.
Когда я впервые написал небольшую сначала книгу под названием «Наступи на спида парафон», я там высказал некие свои соображения, а потом, когда я стал знакомиться уже с большим пластом литературы, крупнейшие авторитеты, один за, другой против, столкновение мнений. Я понял, что это настолько сложный богословский вопрос, что мне он просто не по уму на данный момент. Вот. Я стараюсь его не затрагивать, а то, что действительно были простецы, были простаки, которых использовали. К сожалению, действительно, вся эта комбинация привела к ослаблению нашего монашества на Афоне. И, с другой стороны, те люди, которые как вот еретики, буквально чуть ли не как еретики, были высланы с Святой Горы в Россию, из них ведь потом некоторые стали мучениками, которые за веру здесь отдали жизнь свою, когда начались уже революционные события.
Ну, можно сказать, что враг посмеялся, конечно, в определенном смысле,
да, враг
а с другой
посмеялся.
Стороны, промысл Божий тоже существует для чего-то.
Конечно. Характерный момент, вот при всем при том, надо сказать, что вся левая такая революционная, большевистская, в том числе пресса, она была за Имиславцев. Представляете себе, за людей, которые там вот...
Ну, видимо, очень созвучно по борьбе своей.
Да, да, они были, конечно, борцами. Да, борцами, и, конечно, разгорячение, как я уже вот говорил, достигало невероятного градуса.
Ну, мы знаем, как большевики обошлись с одним из главных пресекателей, скажем, этой ереси Имиславия, архиепископом Никоном Рождественским, которому... как говорят многие очевидцы, отрубили голову даже, по-моему, мертвому, который похоронен ныне за Духовским храмом в Троице-Сергиевой лавре.
А вы знаете, это ведь типичный ритуал масонской мести. Дело в том, что архиепископ был, конечно, замечательным публицистом, многократно писал на тему масонства. Однажды он написал такую вещь еще до революции. Вот один владыка, значит, другой епископ, подошел к нему и сказал, что владыка, вы вот пишете все про масонов, а кто их вообще видел, этих самых масонов? Ну, знакомые, правда? Знакомые либеральные разговоры. Но вот, тем не менее, прошло несколько лет, и те самые мифические масоны составили там 99% состава Временного правительства, а действительно... Именно этому архиерею отсекли голову, потому что это типичный ритуал. Когда я писал книгу о масонстве, собрал много уникального материала, мне попала в руки в том числе и такая видеокассета для служебного пользования, один из ритуалов, который проводит Великая Ложа Англии. Ну, вот какие-то вроде такие старички, упитанные, благообразные, с приклеенными бородами, в хитонах, с какими-то мечами там ходят. Вот, казалось бы, какой-то спектакль, но это ведь не спектакль. Действо зловещее. То есть они переначивают сюжет, связанный со строительством Соломонова храма, с Хирамом. Вот этот сюжет библейский, но в их исполнении это совсем другая вещь. Дело в том, что по их вот этой версии, в конце концов, ловят трех убийц строителя храма, обезглавливают этих самых убийц и бросают их головы к ногам царя Соломона. Вот это масонская версия. Вот это архетип масонской мести, который был вот осуществлен в тот самый момент, о котором мы говорим. Ну, впрочем, не будем действительно сейчас уходить.
Мы просто заметим, что дьявол – обезьяна Бога, и все даже вот эти традиции, масонские ритуалы, они тоже основаны, собственно говоря, на передразнивании, скажем так, христианских символов.
Да. А вообще ведь очень многие символы вообще вот нашей христианской традиции, они как бы полярны по своему смыслу. Там лев и лев, змея и змея. Как раз этому дается объяснение, что дьявол, будучи просто обезьяной, просто зеркалом, он отражает вот некую такую божественную реальность и делает перевертыш из нее. Так вот, слава Богу, отношение к Афону сейчас у нашего руководства такое, которое было вот засвидетельствовано в ходе этого визита.
Юрий Ильич, но если вернуться немножко назад, ведь это не первый визит Путина на Афон, и патриарха Кирилла тоже не первый. Насколько мне известно, очень долгий перерыв, связанный с посещением Святой Горы нашими предстоятелями, нарушил святейший патриарх Пимен, который приехал на Афон, да, после безбожного этого коммунистического плена.
Да, тогда и, собственно говоря, начались после этого попытки, ну, понятно, в каком состоянии он увидел нашу обитель, и после этого начались попытки ее спасения и оживления.
А были тогда монахи-то?
И слава Богу, они... Да, на самом деле оставалось всего несколько монахов уже очень преклонного возраста. А ведь ситуация какова? На фоне греки очень внимательно смотрят за каждой обителью. Если где-то прекращается литургия, прекращается монашеская жизнь, служба, то эта обитель тут же переходит в новые руки. Конечно, в греческие руки. Ну, вот таким образом произошло с Андреевским скитом. И вот здесь патриарх Пимен, в дальнейшем уже митрополит Никодим, который приезжал на Афон, они, конечно, увидели просто умирающую обитель. Была составлена, так сказать, команда монахов из разных монастырей. Очень долго, не один год шло согласование. Большинство из них отвергли. Но понятно, что во всем и во всех искали агентов, шпионов КГБ, это понятно. Вот, в итоге все-таки небольшая первая группа появилась на Афоне, ну и потом группа за группой стали появляться в нашем монастыре, обитель была оживлена. Я еще застал и брал интервью в свое время у игумена нашей обители, отца Авеля, вот, который как раз после, вот как раз в тот самый момент, когда старики уже уходили, вот пришло новое поколение, он стал первым вот игуменом обители нового поколения.
Речь идет об отце Авеле Македонове,
да? Да, да. И, конечно же, вот греки, которые уже потеряли руки, потому что понятно, что и обители, и грандиозные здания, и святыни, реликвии, драгоценные вещи, как говорят из Андреевского скита в свое время, незадолго до всех этих событий, целыми грузовиками вывозили драгоценные сосуды, старинные иконы, различные реликвии. Ну, действительно, это крупнейшие обители Афона, наш Пантелеимонов монастырь, Андреевский скит, Ильинский скит, во времена Александра III, в дальнейшем времена Николая II, государя-императоров, они, конечно, стали, так сказать, олицетворением, ко всему прочему, и державной мощи, богатства России, что, прямо скажем, вызывало зависть у тех же греков, которые сидели, прямо скажем, в те времена на гнилых бобах в своих маленьких монастырьках.
Юрий Ильич, я сейчас задам совершенно дилетантский вопрос, но часто слушатели задают именно его. Если Афон – это монашеская республика, понятно, что она находится под руководством Константинопольского или, как его еще называют, Вселенского патриарха Варфоломея, все-таки это часть греческой территории, скажем так, по закону этого государства она и существует. Но там есть свое управление, протат, и мы знаем, что все монахи православные, в том числе и наши, и греческие монастыри. Как существует вот это вот противостояние? О чем мы говорим? Неужели нет вот этого братского взаимодействия какого-то, как мы можем наблюдать даже, ну, в наших монастырях, там еще где-то, вроде бы на таком небольшом клочке территориально, и вот такие вот страсти. С другой стороны, неужели нет никакой юридической защиты даже наших территорий?
Ну, вы знаете, что касается, первый вопрос, что касается территории, то я бы сказал так, Святая гора Афон в начале 20-х годов прошлого века была просто узурпирована греческим государством, потому что до той поры особой, ну, сейчас тоже это некая автономия, но все-таки даже при турках был совершенно особый статус с вот этой территорией.
Государство в государстве.
Да. И, кстати, быть насельником этой монашеской республики мог любой человек, который, что называется, просто пришел и засвидетельствовал свое православие. Как это? Вот я вам скажу. Например, вот входят в притвор греческого храма, в какой-либо греческой обители, ну, скажем, люди одеты как-то так вот не по-гречески. То ли русские, то ли немцы. Вот кто они? Вот я сам был очевидцем и участником таких сцен, подбегает строгий греческий монах, буквально бегом к тебе, и спрашивает тебя грозно: ортодокс? Православный? То есть тут надо перекреститься, как правильно. Ну, вот как мы крестимся.
А если
значит,
нет?
Если там что-нибудь начинаются разговоры Нихферштейн или что-нибудь такое, они говорят без всякой, знаете, толерантности, без всякого уважения к так называемой церкви-сестре, они говорят «эксо», «эксо», то есть «вон», это вот так говорят собакам. Так вот, надо было просто засвидетельствовать свое православие и в старые добрые времена. А вот когда произошли события, значит, уже после Первой мировой войны, в 20-е годы, Греция объявила это своей территорией, и с тех пор законным монахом на Афоне может быть не тот, кто вот засвидетельствовал, а тот, кто имеет греческий синенький паспорт. С помощью этого механизма Греция регулирует состав негреческих монахов на Афоне. Ну, это вот такие вот подводные камни, такие вот процессы, прямо скажем, не очень симпатичные.
Но зато туристам проще, да?
Да, они, ну да. Они наживаются, эти процессы, я их назвал в одной из своих книг «Неожиданный Афон». Мы, конечно же, когда отправляемся на Афон, мы же все романтики, мы знаем, что где-то там, замечательно далеко, на Афоне, ну уж не так, как у нас, но там-то уж да, святые, незримые старцы, великие реликвии и святыни, да, все это есть, конечно же, но есть и вот такие процессы. Например, приходишь, вот в связи там, с синенькими паспортами, приходишь там вот по цепям прошелся на Каруле, где живут отшельники. Там живут отшельники сейчас в основном русские, потому что все-таки грекам и другим национальностям как-то уже без теплого душа уже трудно подвязаться, в пещере там жить. Вот, или в каком-нибудь таком ласточкином гнезде.
То есть цивилизация все-таки есть, да?
Ну вот я говорю, что там ее практически нет. Поэтому я говорю, что поскольку многим людям трудно без теплого душа, туда они не идут. Там вот русские люди сидят. В основном.
Ну, то есть есть возможность выбора сегодня и на Афоне тоже?
Да, но вот они там сидят, эти отшельники, как правило, люди, не имеющие паспорта. Вот смотришь, у него там такая площадочка небольшая, тут небольшая келья, а вниз брошена еще веревка прямо вот вдоль скалы отвесной. Я говорю, это зачем? Они говорят, а это если вдруг полиция нагрянет, иногда такие бывают приступы эллинизации Святой Горы, как правило, по распоряжению Вселенского Патриарха Варфоломея. Вот, он требует, что неугодных убрать. Приходит полиция, ну, несколько ленивая, такие толстые полицейские, которые сидят там, едят, охотятся на кабанов, пьют вино. Преступности же нет практически никакой. Ну, албанцы там иногда что-нибудь такое шалят. Вот, албанцы в качестве погонщиков мулов там используются. Так вот, в случае чего, по этой веревочке вниз раз и сбежали. Вот. То есть, вот такие процессы на фоне тоже существуют. Конечно, изначально Святая Гора, она и в указах византийских императоров так значится, что это некая такая вот наднациональная общность людей. Но, по сути дела, действительно, это прообраз вот того рая, Царствия Небесного, где нет национальностей. Но, что уж там говорить, племенное чувство очень сильное, и, к сожалению, бывали времена на фоне, где... доходило до поножовщины. Бывало и такое. Вот трудно себе это представить, но это факт.
Между монахами, да?
Да, между монахами. Вот именно на такой вот межнациональной почве. Ну вот, что касается современного управления Святой Горы Афон, то там есть уже от Греции губернатор, ну и параллельная духовная власть – это вот кинот Святой Горы. По сути дела, действительно, формально это некая монашеская республика, управляемая представителями всех 20 монастырей, которые вот собираются иногда на общее собрание этих представителей. Вот. Но каждый год по очереди из 20 обителей 4 из них являются первенствующих. И существует афонская печать с изображением покрова Божией Матери, которая разделена на 4 части. Вот у каждого из представителей вот этих 4 монастырей есть свой сегмент. И то решение считается принятым, под которым стоит полностью собранная эта печать. Вот я не случайно обмолвился, когда говорил об управлении Афона, что это формально такая демократия и республика. Потому что кто побывал на Святой Горе сам, он вне всякого сомнения сердцем своим почувствовал, что Афон – это монархия. Конечно же, это удел Матери Божией, Царицы Небесной. Вот вплоть до каждой мелочи ты чувствуешь, насколько все управляется там разумно. В первые разы, вот я даже в одном из своих фильмов снял такой разгоряченный наш спор, мы несколько паломников, вот сидим над картой и, знаете, как Чапаев планируем, куда нам идти, левее или правее. И вот мы думаем, как вот рационально пройти. Сначала в эту обитель, потом туда, туда, туда. Ну, это вот сейчас мне это просто смешно вспоминать. Никогда, когда ты был на Святой Горе, не получалось так, чтобы ты выполнил свои придуманные эти планы. Какие-то обстоятельства происходят непреодолимые, ты меняешь свой маршрут, и выясняется, что все получается гораздо лучше. В конце концов, ты, бывает, заблудился где-нибудь на Афонской горной тропе, пошел не в ту сторону, понял это, расстроился, и вдруг ты увидел келью, о существовании которой ты не подозревал. К тебе вышел старец, о котором ты не имел никакого понятия, и сказал тебе какие-то нужные для тебя слова. Вот, вне всякого сомнения, это так. Ну, мистика афонских тропинок – это особая вещь. Вот. А вообще, что касается руководства Матери Божией, я вот всем рассказываю, что даже вот вплоть до пропитания. Вот мы тоже в первый раз, когда отправлялись на Афон, не знали, как там мы будем кормиться, по горам по этим ходить. И у каждого в рюкзаке были консервы, рыбные консервы в банках. Все взяли по такой буханке черного хлеба из России. Греки, греческие таможенники, с ужасом смотрели на этот непонятный предмет. Что это? Сейчас, наверное, там уже в Греции как-то стало в этом смысле попроще. Можно тоже черный хлеб найти. А тогда они просто не понимали, что это, в чем подвох. С ужасом смотрели на эту буханку. Ну, в общем, мы все это провезли. И действительно, вот как глупцы, таскали груз своего многопопечения в своем рюкзачке по горам, по долам. Потому что вот, ну, точно, вот складывается ситуация так всегда, что даже вот в самых таких, казалось бы, ситуациях безнадежных, мы где-то в горах, явно не успеваем к очередной обители, чтобы там на вечернюю трапезу, целый день ничего не ели, вот, скажем, в рюкзаках ничего нет. И вот, ну, стоит только вспомнить, кем все здесь управляется. Матерь Божия, помоги нам, накорми. Вот после этих слов ты заворачиваешь за угол тропинки, ну, как бы тропинка поворачивает, и перед тобой открывается поляна. На ней плоский камень. На этом камне полный обед, и даже бутылка вина стоит. Ну, понятно, рациональное объяснение этому есть. Какой-нибудь паломник шел, он, видимо, уже уплывает с Афона. осталось лишнее, и для следующей там партии паломников он оставил вот перекусить. Но это произошло через несколько секунд после молитвы. И вот я помню, что своим друзьям, которые впервые собирались на фон, я однажды рассказал эту историю, ну и прочел в их глазах такое, ну, что-то, наверное, преувеличено. Потом они прилетают с Афона, из аэропорта мне звонят возбужденные: мы едем к тебе. Я говорю: ну, друзья мои, сейчас я вообще на даче сижу, вы все-таки к женам поезжаете, что ко мне-то? Нет, мы не можем себе это удержать. В общем, с ними была та же самая ситуация, только она была связана с водой. Также они шли по горам, была засуха, в горах не было там вот воды в этих краниках, которые устроены для паломников, уже у них в бутылочке ничего нет, дикая жара, ну и только вот слава Матери Божией, и вдруг из этого краника фонтан воды. Вот напились, уже целая река течет, там фонтаны, и говорят: Матерь Божия, все, 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 благодарим тебя, все, вода прекратилась. Они говорят: ну просто это было настолько чудесно. Конечно, Матерь Божия, она контролирует все, она контролирует и людей, и я думаю, что она контролирует и контингент, я бы так сказал. Потому что есть люди, которые там готовятся к Афону, читают, что-то там как-то молятся, просят, но вот что-то не дается. Вот, а бывает по-другому. Когда человек приезжает в Грецию в качестве туриста и об Афоне не знает ничего, ну, а потом что-то там случайно услышит, думает: а поеду-ка посмотрю. Садится на автобус с какими-то монахами, вот, значит, автобус поднимается после дождя, в то время еще не было там бетонных покрытий, глина, скользит и падает в пропасть. Я рассказываю конкретную историю своего знакомого схимонаха Герасима. Вот, он приходит, человек приходит в себя в госпиталь Салоник. У него, значит, нога подвешена к потолку, там уже у него титановый сустав, с тех пор его так это прозывают в шутку «Титаник». Вот. И через несколько дней к нему приходят эти монахи греческие и говорят, и никто не пострадал, кстати, из них, и говорят: пойдем с нами. И вдруг он понимает, что надо идти с ними. И вот с тех пор он монах, он русский монах греческого монастыря. Вот, милостью Божией, значит, нашлись в России добрые люди, построили ему келью и храмик небольшой у этой кельи, освященный во имя старца Серафима Саровского, который, кстати, очень почитается среди греков. Вот, наверное, два любимых почитаемых русских святых – это Серафим Саровский и Лука воин Ясинецкий. Вот так я вот, по моим наблюдениям, именно так получается.
Юрий Юрьевич, ну ведь, наверное, не нужно претерпевать такие злоключения, чтобы стать афонским монахом. А как сегодня вообще, вот не задавались вопросом, начать подвязаться на Афоне? Мы знаем, в наши монастыри приходит человек, чтобы начать монашеское дело, не постригается, несет послушание где-то здесь, в России. А сегодня как наш монастырь пополняется за счет русских монахов?
Вы знаете, мне вот в последнее время стало казаться, что как-то вот монахов из России в русском монастыре не очень охотно принимают. Может быть, я ошибаюсь, вот, может быть, за последний там год-два что-то изменилось. Вот. Но вообще вот с Украины – да, из Молдавии – тоже да. Такая вообще несколько странная ситуация, она удивляет многих. Но дело в том, что я должен еще напомнить, что русский Афон – это ведь не просто только Пантелеимонов монастырь. Это огромное количество келий, которые принадлежат часто греческим, болгарскому, сербскому монастырям, где сейчас подвязаются наши русские монахи. И, может быть, я, конечно, не могу судить сейчас вот о духовном состоянии вот русского Афона, нашего Пантелеимона монастыря, это очень сложная тема, но в то же время я не могу не вспомнить те времена, когда там вот в начале 19 века наш русский Пантелеимонов монастырь принадлежал полностью грекам. Вот. Ну, там отдельные русские монахи стали появляться постепенно. Вот. Но, тем не менее, все основное русское монашество сидело по дальним кельям, занималось Иисусовой молитвой, получало духовный опыт. Когда со временем ситуация изменилась, игумен обители отец Макарий, отец Иеромним, великий духовник обители, стали создавать вот уже такую русскую братию, монастырь постепенно стал в русские руки переходить. Вот все эти старцы, которые получили вот этот опыт в дальних скитах, обителях и кельях и каливах, они возвратились в обитель, принесли свой опыт, и обитель получила не только вот такой чисто внешний материальный расцвет, который очевиден и сейчас, это целый город, построенный в свое время, но обитель, конечно, получила чрезвычайно высокий, скажем так, духовный уровень. Вот те монахи, которые были вот современниками старца Силуана, более поздние, они говорили, что ну вот так Господь открыл старца Силуана, а вообще ведь были там и не менее достойные монахи. Это ведь тоже чудо афонское, вот афонская сокровенность. Это вот целая тема моей книги «Незримые старцы», но я вот в этой связи вспоминаю старцу Паисию, Святогорцу, сейчас приятно говорить преподобному старцу Паисию после его прославления, ведь мы обязаны жизнеописаниями очень многих современных подвижников Святой Горы разных национальностей. Но вот однажды, как он писал сам, он решил описать все, что он знал про самого великого, как он считал в то время, монаха. Взял ручку, положил перед собой бумагу, и в этот момент он понял, что он забыл, как зовут этого монаха. Что такое? Он говорит, я стал в своей голове перебирать весь Афон, вот буквально так вот, географически, включая все мельчайшие обители. Он бывал, конечно же, везде. Не может вспомнить. Не может вспомнить ничего. И тут он говорит, я понимаю, что Господь сделал так, чтобы имя этого монаха осталось сокровенным. И сам старец Силуан, он ведь не хотел никакой известности. Господь так устроил. Вот опять-таки промысел Божий. Ведь во времена немецкой оккупации Афона в годы Второй мировой войны, я думаю, что Афон очень многим обязан был ученику старца Силуана, нашему Сафронию Сахарову, который был, знал немецкий язык, был, значит, блестяще образованным европейским человеком, можно так сказать. В общем, немцы оценили его, и, значит, он там был переводчиком, когда его привлекали, сами же греки просили, чтобы он там был переводчиком и общался с немцами. Но, в общем, немцы, пообщавшись с ним, составили самое такое, самое благоприятное себе представление об Афоне, там всякие начальствующие немцы, скажем так. И в итоге, в общем-то, действительно, как бы обошлось для Афона без потерь. После войны началась клевета, что старец, что русский, сотрудничал с немцами и так далее и тому подобное. Эта клевета, по сути дела, изгнала старца с Афона. Но в то же время, вот в чем промысел Божий. Если бы не было этого, то, возможно, не увидели бы света, подготовленные отцом Сафронием, материалы о старце Силуане. Появилась вот эта замечательная книга, писание самого старца, комментарии отца Сафрония. И в итоге, кстати, известен случай, что когда эта книга появилась, впервые в Париже в 50-е годы, старец Силуан явился одному из наших афонских корульских старцев и сказал, этот благословенный Сафроний написал обо мне книгу, я этого совсем не хотел. Но Господь осудил иначе. Вот тут промысел Божий, мы его не знаем, не можем понять, но, тем не менее, совершенно очевидно, действовал в этой ситуации.
Я очень рекомендую всем нашим слушателям обратиться еще к одной книге, которая совокупно, может быть, представляет обоих подвижников великих, и старца Силуана, и его ученика, и архимандрита Сафрония Сахарова, митрополита Ерофей Влахос. Это греческий богослов, который написал удивительную книгу «Я знаю человека во Христе». Он сам побывал на местах подвигов этих обоих старцев и рассказал о них очень и очень подробно. Вот на меня, во всяком случае, произвело большое впечатление.
А вот интересная вещь, вот тоже чудо какое. Вот при всей своей нам всем понятной, прямо скажем, русофобии, Константинопольский патриархат, так называемый Вселенский патриархат, он ведь относительно быстро после смерти, земной смерти старца Силуана прославил его как святого чудотворца. Так вот, чудотворец старец Силуан. А почему чудотворец? Ну да, при жизни, конечно, было вот это великое чудо, что Господь сошел с иконы, сказал ему, держи ум в аде, не отчаивайся. Но вообще, вроде при жизни там ни исцеления, ни каких-то особенных там ситуаций чудесных с ним не было. Что такое? А оказалось, что вот эти книги, которые написаны были, изданы с помощью Сафрония Сахарова, они были прочитаны неверующими людьми, греками в том числе, которые не просто уверовали, прочтя их, но и стали афонскими монахами, из них многие. То есть вот таким образом, через эти писания, опять-таки через, можно сказать, обломки апостольского корабля, произошло то главное чудо, о котором говорил и сам старец Силуан. Мы знаем, и мы, конечно, по своему маловерию хотим таких вот зримых чудес, необычайных, но мы знаем, что есть незримые старцы на фоне. Мы знаем, что старец Максим Ковсоколевит святой взлетал, как птица, на вершину Афона. Вот такие всякие сверхприродные, сверхфизические процессы с людьми происходят на фоне, да. Но старец Силуанта говорил о другом. Величайшее чудо, говорил он, это когда сердце человеческое от неверия переходит к вере. Вот совершенно незаметное никому, сокровенное, я бы сказал, интимное чудо. Вот. Ну, а что касается, конечно же, столь любимой всеми темы незримых старцев, вот иногда думаешь, а вообще надо продолжать свои изыскания на эту тему или нет, потому что, ну, ведь Господь вот сокрыл этих старцев, они, значит, где-то там находятся в особом сокровенном пространстве, они сокрыты от нашего любопытства, от наших глупых вопросов. Вот иногда сам себя, Господи помилуй, вспоминаю свои первые визиты на Афон, вот встречаешь там благообразного какого-нибудь, просто даже не знаешь, кто он, грек, может быть, там, или кто-то еще, ну и начинаешь, или тебе скажут, что вот этого старец известный. Так, 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 что бы спросить, так лихорадочно мысль. И, естественно, о чем? Скоро будет мировая война? Или там, ну, а что вообще ждет Россию? Или все в глобальном плане? Или а конец света? Господи помилуй. Ну, конец света, может, вот сейчас мы смотрим вот на небо в окно, вот, может быть, через секунду сейчас ангелы в свиток свернут небо, запросто, поскольку человечество своими грехами уже это все вполне заслужило. А может быть, еще и поживем, и, может быть, даже еще и долго поживем. Кто знает? Но совершенно очевидно другое. У тебя у самого будет свой личный конец света, вне всякого сомнения, и, может быть, не так уж и не скоро. И неужели у тебя, если ты встретил старца, нет понимание того, что вот именно о своем интимном, личном, конкретном, о своих грехах надо спросить.
Вот я сейчас вспомнил и выражение еще одного подвижника, который говорил, что величайшее чудо, опять-таки, я точно не могу цитировать, не все эти чудеса или знамения, а величайшее чудо – видеть свои грехи.
Да.
Дорогой Юрий Ильич, к сожалению, как одна минута прошла наша беседа, как
безразмерная
мы
тема.
Ничего не коснулись, но, тем не менее, я не знаю, как наши слушатели, но я углубился мысленно в глубины Афона и представляю себя там, я еще ни разу не был на Святой Горе, но, может быть, и, как говорили наши современные подвижники, не обязательно быть, чтобы переживать все это, потому что вот читая книги, общаясь с людьми, смотря фильмы, в конце концов, слушая какие-то воспоминания, исторические документы перечитывая, ты представляешь себе всякий раз свой Афон. И часто вот у нас недавно побывал один близкий человек на Святой Земле, но как-то он не проникся всей этой глубиной. Казалось бы, столько написано, столько сказано, столько пережито. Ты побывал в святая святых, там, где ходил Господь Иисус Христос, будучи в теле и при своей земной жизни. И вот, ну, не произвело впечатления. Поэтому Господь судит каждому, наверное, прикоснуться и к своему Афону, и к своему Иерусалиму, и к своему Киеву. Как говорил преподобный Серафим Саровский про еще один удел, четвертый удел Божьей Матери Дивеева, здесь тебе и Киев, и Иерусалим, и Афон. Каждому из нас дается по своей мере. Но я хочу сказать, что все равно Афон, как бы там ни был, и как бы не использовали его, наверное, политические комментаторы, остается для нас уделом Божьей Матери, местом, куда мы все устремлены своими мыслями благочестивыми, и надеемся, что наши представители после тысячелетнего нашего там пребывания, наши монахи, наши монастыри, скиты и келии, они будут продолжать вот это свое служение, и продолжится эта эстафета молитвенного делания, которая, несмотря ни на какие козни врагов и никакие блага цивилизации или толерантности современного мира, все-таки будет тверда в главном, в молитве, в уповании на милость Божию и на милость Пресвятой Богородицы. А то, что будет Россия или не будет Третьим Римом, как там кто встал, является ли это каким-то знаменем, вы правильно сказали, это, наверное, пока и не так важно.
Мне кажется, самое важное – это вот тот вопрос, который иногда так в простоте люди некоторые задают. Есть ли еще, ну, в том числе на Афоне, в наше время старцы, которых можно было бы назвать таковыми, вот с большой буквы, старец с большой буквы? Вы знаете, вот мой афонский опыт, и не только афонский опыт, говорит, вне всякого сомнения, да. Если бы их не было, если бы не было этой часто потаенной молитвы, если бы не было тех людей, на которых мы даже иногда и подумать не можем, что это вот великий человек, то все было бы в мире совсем по-другому. Мы иногда унываем, и нам кажется, что все в мире схвачено и не нами, не православными людьми, и что все идет очень плохо. На самом деле, мне кажется, у нашего врага, у врага рода человеческого, у его адептов в мире людей, отнюдь не все получается. Вот планируется грандиозное мероприятие, а ведь неизвестно, как оно все сложится. Одному Богу известно.
Спасибо, дорогой Юрий Юрьевич. Я напомню, что мы беседовали с писателем, публицистом Юрием Воробьевским. Сегодня в студии Радонежа мы говорили о Святой Горе Афон, о наших переживаниях, связанных с возрождением монашеской традиции на Святой Горе, о том, как существовало монашество. Я только посоветую нашим слушателям. Мне, например, очень было интересно узнать, что в издательстве «Индрик», это уже несколько лет тому назад, была издана целая серия книг, они легко узнаваемы по внешнему виду, посвященных афонской традиции, Афону, паломничеству на Афон, в частности, вот воспоминания отца Антонина Капустина. И многие-многие книжки предназначены именно для любителей Афона и святоотеческой традиции. Очень много литературы по Святой Горе Афон. К сожалению, не могу назвать удачными многие воспоминания. Вы говорили уже, что как-то Господь то ли не дает, то ли не открывает многим нашим писателям или людям, которые хотели бы стать таковыми. Вот приезжают они из паломничества и начинают писать книги. Ну, не всем дается хорошо это отобразить. Часто бывают какие-то скучные, наставительные беседы. По большей степени все-таки, я думаю, современный читатель и слушатель отличит истинное, так сказать, такое хорошее воспоминание, впечатление от паломничества, от поделки какой-то. И, конечно, конечно, больше нужно обращаться к святым отцам. А они много писали, и об Афоне в том числе. Я благодарю вас, Юрий Юрьевич, и надеюсь на ближайшую встречу в студии Радонежа.
С Богом!